У ефірі Радіо Свобода. З Празької студії новини вас вітає Аліна Тиханович. Сьогодні 10 червня, середа. Наш випуск починаємо міжнародними повідомленнями. Принамсі 11 чоловік забіті і каля 70 поранені у виніку атаки на готель «Континентал» у пакистанському місті Пешавар. Серед потерпілих є і заміжники. Один з їх – серб, який працював для агентства ААН у справах утікачів. Нападники розстріляли охову готелю, після чого самозабойця у машині узорвав бомбу, перетворивши частку готелю у руїни. Напад осудив генеральний секретар ААН пан Кі Мун. Верховний суд США зняв обмежування для продажу автозаводу «Крайслер» італіянському концерну «Фіат». У авторок Верховний суд відхилив зиск пенсійних фондів і інших кредиторів, які потребували відкласти продаж. Заявники лічать, що продаж заводу може пошкодити їх інтереси. Продаж приспішували самі заводи «Крайслер» і «Фіата», так само адміністрація президента Обами. Російський прем'єр Владимир Путін заявив, що Росія, Білорусь і Казахстан будуть добиватися сябровства у міжнародній гандльовій організації як єдиний митний союз. До такого рішення прийшли прем'єри трьох країн на зустрічі у Москві. Притим, коли Росія уже має заключений з Білоруссю формальний митний союз, то Казахстан ще планує до його долучитися. Бразильські і французькі команди підняли з водою 41 тіло пасажирів, які загинули у виніку катастрофи самоліту компанії Air France над Атлантичним океаном. Тіло доставляється у Бразилію для ідентифікації. Пошуки так званих чорних скриньів, які заховують записи бортових перемовів, поскоряться з прибуттям французької військової підводної лодки. Міжнародна організація охови здоров'я обвістила, що рост випадків захворювання на так званий свиний грип може вести до обвіщення першої пандемії грипу за останні 40 років. Некоторі представники медицини міркують, що пандемія вже оволодала світом, однак міжнародна організація охови здоров'я пішла на зустріч пожаданням некоторих країн і відклала свій крок, щоб позбігнути паніки. Агентство Reuters цитує адвоката Дмитрія Гарачко, який заявив, що його підоборонний американський адвокат Еммануїл Зельцер, який відбуває трьохгодове зневолення у білоруській тюрмі, обвістив голодовку, добиваючись перегляду своєї справи. Поводле Гарачки, голодовка засталася у його єдиним шляхом, як звернути увагу на себе. Зельцер був осуджений Мінським судом за комерційний шпіонаж. Елітний військовий офіцер був учора забитий у Дагестані праз некілька годин після того, як російський президент Дмитрий Медведєв навідав військову базу у гэтым регіоні. Це були новини.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. У нашей программе гуторка про основные подеи авторка, блиц-анализ, дослед про харчевание на белорусских предприемствах, огляд комментариев на нашем сайте свобода.орг и шмат что иншее. Але найперш короткий прогноз на дворья на середу 10 червеня. Синоптики прогнозуют вельми теплый день, раницей каля 20 градусов, у день каля 27, а на поудни до 32 градусов. При этом на большей части краины чакаются короткотерминовые дожди, только на Гомельщине и Могилевщине у середу переважно без опадков. И зараз Юрась Бушляков с заглядом новинного торка, связанных с Беларусью.
Российское ведомство контролю якости продукции отмовилось от перемовов с санитарными службами Беларуси об обновлении поставок белорусского молока и его вытворных. 6 червеня у России дейничая мораторий больше як на 6 сотню найменью молочных выработок белорусской вытворчести. Сегодня головный санитарный лекарь России Геннадий Онищенко заявил, что неузабаве таки самый лёс может нападкать еще 800 наименее у белорусской молочной продукции. Геннадий Онищенко.
Мы неоднократно указывали на то, что принятый в России закон о техническом регулировании по качеству молока и молочной продукции ими не выполняется.
Тем часом шерах вытворцев с черного спису Роспотребнадзору заявляют, что выполнили все умовы российского боку, тому все претензии относно сертификации надуманные. От забороны России на увоз белорусских молочных продуктов наибольш терпят перепрацовчие предприемства у регионах. Национальные интересы России и Беларуси совпадают, заявили сегодня министры замежных справ у двух краин Сергей Лавров и Сергей Мартынов по выниках Перамова в Москве. Поводле Лаврова, меры России в дочинении до молочной продукции из Беларуси нельзя называть санкциями. Министр замежных справ у России заявил, что питание поставок молочных продуктов из Беларуси повинно вырашаться по линии отповедных ведомств у двух держав. Кредит Беларуси у памеры 500 миллионов долларов может быть выделен из сродков антикризисного фонду Евразес. Про это заявил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. По водле Кудрина, антикризисный фонд Евразес будет створен на протягу наиближайших 2 месяцев. Американский адвокат Эммануил Зельцер другий день тримает у Могилевской колонии голодовку, протестующий супродеянию Минского городского суду, який более за 2 тыдни не досылая доведки, без якой немагчимая амнистия вязня. Адвокат Дмитрий Горячко.
На вчерашний момент никаких документов не было в колонии. Я так понимаю, немножко эта ситуация уже Эммануила, мягко говоря, он воспринимает, что кто-то умышленно просто не хочет, чтобы закон об амнистии был в отношении его применен. Потому что без этой справки колония просто не может формально начать процесс даже рассмотрения возможности применения к нему амнистии.
Зельцер был осужден на 3 года изневоления. Минский суд признал его виноватым у коммерцийном шпионаже и подроблении документов. Сегодня другий день протягивались хакерские атаки на сервер сайту Харты-97. Редакторка сайту Наталья Радина поведомила, что атаки отбывались с далеких от Беларуси краинов, переважно с Бразилии и Индии, однако она связывает их с деятельностью белорусских спецслужб.
Наш сайт вельми популярный и в Беларуси, и за мяжой. Мы публикуем шмат критичных материалов, и это моцно раздражняет белорусские улады. Магчыма, апошняя кропля для их стали такие материалы, как видеоролик программы «Прожектор Парис Хилтон» из Баланжорской сатыры на Лукашенко, а так само осветление гандлевой войны Беларуси с Россией, якая активно обмярковывается в незалежных выданиях и замушивается белорусской державной пропагандой. Так само, магчыма, это тышится информация про голодовки, объявленные полезневоленным Миколаем Алтуховичем и громадянином США Манилом Зельцером, которые находятся в белорусской тюрьме.
На чемпионате Европы в Латвии баскетболистки сборной Беларуси проиграли сегодня в заключенном матче попереднего раунда команде Италии. Однако протягнуть борьбу за медали у квалификационном раунде.
Юрась Бушляков рассказывал про основные белорусские подеи авторка. И неузабаве больше подробязно про черговые кроки у белорусско-российской молочной войне. Але сперша иншая тема. Адвокат Павел Сапелка взял удел у следшем эксперименте с уделом Миколая Алтуховича, який 55-й день трымая голодовку у зняволенні. Подробязности следших деяний адвокату огучивать забаронена, але про стан зняволенного с Павлом Сапелком погутарил наш корреспондент Олег Грузделович.
Адвокат Павел Сапелка побачился в Минском следшем изоляторе с Миколаем Алтуховичем. Нагадаю, притриманник Сваковыску обвинувачивается у подпале дома мясцового милицианта, але виноватым себе не признае и на знак протесту супроть криминального переследу трымае голодовку. Алтухович голодуе уже 55 дзён. Вот что Павел Сапелка поведомил про стан его на здоровье.
Цікавіць, конечно, здоровье, як он ходит, или не ходит, лежит.
Ходит. Ну, соответственно, приходит следственный кабинет. В общем, ослабленный. Сейчас еще возникла проблема. Нуждается в протезировании стоматологическом.
Сколько он стратил веса? Он, может, там взвешивание тенью?
Последнее, что он говорил, это 25 килограмм с момента взятия под стражу.
Это уже вы тыдень тому казали, что 25?
Ну, да.
Какие-нибудь следующие деяния по его справе ведутся тенью?
Да, сегодня очень остатки проводили.
Другой обвинувачный ему не предъявили?
Нет.
Что на конте пошты? Вы сказали, что ничего, никаких листов не отремливая.
Ну, мы сегодня с ним не беседовали на бытовые вопросы.
Кропельницу ему ставить или нет?
Не знаю, не уточню.
Адвокат Павел Сапелка сказал, что снова плануе убачиться с Миколаем Алтуховичем у конце тыдня. Будет это некое следующее деяние, то он просто наведая своего подоборонного, спадар Сапелка не удокладнил. Поводле адвоката, Миколая Алтуховича по-ранейшему трымают у медичной частцы изолятора, где докторы сочат за его здоровьем. Сегодня ж у первой половины дня Павел Сапелка накировал прокуратуру Беларуси скаргу на деяние следчего Виталия Кухаронка, який веде справу Миколая Алтуховича. На что докладную он скардился, адвокат Сапелка не поведомил, пославшийся на таймицу следства.
Расказваў Олег Грузделович. Я нагадаю, Мікалаю Туховічу выставілі абвінавачанне ў падпале дому міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым, за гэта злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек. Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенку падазраюць у садзейнічанні Туховічу. Прадпрымальнік патрабуе альбо накіраваць справу ў суд, альбо вызваліць яго, а таксама Лявонава і Асіпенку пад падпіску пра нявыезд. Справу вядзе следчы з гарадзенскай міліцыі Віталь Кухаронак, ён адмаўляецца ад кантактаў з журналістамі. І больш пра справу Аўтуховіча вы можаце даведацца на нашым сайце ў інтэрнэце, адрас свабода.орг. Ну а цяпер вяртаемся да чарговых крокаў у беларуска-расейскай гандлёвай вайне. Расійскае ведамства кантролю якасці прадукцыі Роспатрэбнадзор адмовілася ад перамовы з санітарнымі службамі Беларусі аб аднаўленні паставак беларускага малака і малочнай прадукцыі. Я нагадаю, што ад 6 чэрвеня ў Расіі дзейнічае мараторый больш як на 6 сотняў найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці. І сёння галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка заявіў, што неўзабаве такі самы лёс можа напаткаць яшчэ 800 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Беларускія вытворцы кажуць, што ў такім выпадку сітуацыя наблізіцца да катастрофы, бо Расія для іх асноўны кірунак экспартных паставак. Далей Ігар Карній.
Яшчэ учора галоўны санітарны лекар Расіі і кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішчэнка не выключаў, што неўзабаве могуць пачацца перамовы пра скасаванне забароны на доступ беларускіх малочных прадуктаў у расійскі гандаль. Аднак сёння чыноўнік катэгарычна заявіў, Расія адклікае прапанову на вырашэнне скандальнай сітуацыі. Адначасова ён прыгразіў, што цягам бліжэйшага часу для продажу ў Расіі будуць забароненыя агулам 1500 найменняў малочнай прадукцыі з Беларусі. На яго перакананне, усе яны не адпавядаюць расійскім стандартам якасці.
Мы неаднакратна указывалі на то, што прыняты ў Расіі закон о техническом регулировании по качеству молока и молочной продукции ими не выполняется. Однако ситуация не менялась, и мы приняли решение аннулировать более 600 регистрационных удостоверений, на основании которых это молоко завозилось на территорию Российской Федерации.
Коли погроза российского боку ожицявятся, российский рынок зачинится практически для всех белорусских вытворцев. У дорегламентный период у Россию экспортовалось как раз 1500 наименее белорусской молочной продукции. Між тым, шэраг вытворцаў з чорнага спісу Роспатрэбнадзора заяўляюць, што выканалі ўсе ўмовы расійскага боку, таму ўсе прэтэнзіі ў частцы сертыфікацыі надуманыя. Говорит представница берастейского предприемства «Савушкин продукт» Алена Бабкина.
Все сертификаты перерегистрированы согласно соглашению белорусско-российского. Мы, например, регистрацию проходили в Смоленске. По нашей продукции не должно быть. Мы постоянно обновляем сертификаты. Но если они примут такое решение, это будет, конечно... На самом деле эти сертификаты обновленные, полученные совсем недавно, они соответствуют всем требованиям. То, что там в перечне у Анищенко, на самом деле это ошибочно включено. Те сертификаты, которые он напоминает, ну, они уже не действительны. У нас вместо них уже есть новые сертификаты, и его службы не оперативно сработали.
До вырашэння малочнай праблемы далучаюцца беларускія чыноўнікі самага высокага рангу. Сёння перад адлётам у Москву для ўдзелу ў паседжанні міждзяржаўнай рады Еўразэс прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заклікаў спыніць слоўныя баталіі адносна паставак малака ў Расію. Як заявіў Сідорскі, калі ў расійскага боку з'явіліся дадатковыя пытанні па ўжо аформленых у адпаведнасці з новым рэгламентам дакумент, то трэба адказваць на гэтае пытанне, а не ўцягвацца ў спрэчкі. Апроч таго, сёння правялі перамовы міністры замежных спраў Расіі і Беларусі. Асноўная тэма – заблакаваныя Роспатрэбнадзорам малочныя рэкі з Беларусі. Сергей Лаўроў і Сергей Мартынаў падкрэслілі, не трэба пераводзіць тэхнічныя праблемы ў палітычнае рэчышча. У прыватнасці Лаўроў зазначыў, Масква не ўвязвае двухбаковае ўзаемадзеянне з нібыта абавязковым прызнаннем Менскам, Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Таксама Лаўроў сказаў, што захады супраць беларускай малочнай прадукцыі нельга называць санкцыямі супраць Беларусі. Гэта мера, якая прадыктаваная выключна клопатам пра здароўе спажыўцоў, канстатаваў расійскі міністр. У сваю чаргу Сергей Мартынаў дадаў, што тэхнічныя рэгламенты абедзвюх краінаў павінны паважацца. Папярэдне вырашана, праблема ўсё ж будзе вырашацца па лініі адпаведных ведамстваў Расіі і Беларусі.
Расказаў Ігар Карній.
Тем часам некоторые российские эксперты прогнозуют рост ценов на молоко у России, коли белорусская продукция застанется под забороной. Старшиня Международной конфедерации товариства споживцов Дмитрий Янин выказал меркование, что коли обмежевания захаваются, уже близким часам цены на масло, сыр, сметану и творог у России пойдут вверх. При этом, как означил эксперт, по водле суодносинов цена и якость белорусской продукции у России была сярод найлепших. От забороны России на ввоз белорусских молочных продуктов наибольш терпят перапрацоўчыя прадпрыемствы в белорусских регионах. Паводле звестак Минсельгазхарчу, уже более як 20 молокозаводов цалкам адлучаныя ад экспорту продукции. Про конкретные проблемы у так званой молочной войне информуют корреспонденты «Свободы», записав поведомление Вячеслав Кулик.
Магілёў. Вытворцы молочной продукции на Магілёўшчыне с тревогой сочат за развитием белорусско-российского конфликта, передает Андрей Белогубов.
Мстиславский маслосырзавод больше за 80% своей продукции продает на российском рынке. На предприятии сподяются, что погрозы соседа останутся только погрозами. Обвинувачивание у тем, что белорусские вытворцы молочной продукции отримали документы на ввоз харчов у России с порушениями, мстиславцы личат надуманными.
За выдачу этих сертификатов предприятия платили деньги. Если они были там выданы неправильно, там были какие-то нарушения, то это должна Российская Федерация разобраться внутри себя в первую очередь.
Тлумачить представник администрации масло-сырзаводу. Суразмовцы зазначая, что российцы надумали обвестить молочную войну у надто незручный для молочников час.
Намного лучше для предприятия, чтобы эти все заявления были сделаны в осенний период, не в сезон массовой заготовки молока. Когда, допустим, молока меньше, тогда проще находить партнеров, потом уже когда их находишь, с ними работаешь на постоянной основе.
У першиню буйные обмежевания у поставках белорусских молочных харчов российцы увели летось в осень. Под их потрапили 20 предприемствов. Могилевский экономист Петр Мигурский личит, что белорусским вытворцам варто кардинально менять подходы до оценки якости своей продукции.
Ситуация не в пользу Беларуси. Критерии оценки качества молока и в России более жесткие. Нам не надо становиться в данном случае в позу, а все-таки рассматривать вопросы технологии, вопросы частной собственности. Будут заниматься фермеры, толк, я думаю, что будет в этом отношении.
Гомель. Гомельское акционерное товариство молочные продукты поставляя у России около 30 наименее молочных продуктов, оповедая керовник отделу маркетингу акционерного товариства Алена Бондар.
Отправляем нашим транспортом или транспортом заказчика молоко, творог, сметану, десерты, йогурты, сухое молоко, масло сливочное. Брянск, Орел, Москва, Тула, Калуга, Санкт-Петербург, Ульяновск. Вот буквально, наверное, неделю назад продукция прошла новую сертификацию до 2013 года.
По водле спадарыни Бондар новый сертификат товариство отримало у Брянской лаборатории спожил нагляду.
У нас чистая продукция, что нас аннулировать? Совершенно у нас не уменьшаются объемы, а увеличиваются. Законтрактованность продукции идет на конец июня. То есть мы уже продали почти все, что есть, и каждый день готовим новое. И очереди стоят на отгрузку.
У споживцев у Москве, как высветляется, так само не шмат претензий до якости белорусского молока. Вот что каже начальница отдела споживецкого рынка Московского района Соколиная гора Ольга Лабина.
Во-первых, жалоб не было ни от покупателей, ни от руководителей. Скажем так, у нас такого не было. Но я не могу отвечать, это политический момент, как я могу вообще это. Вам нужно на руководство выходить нашего.
Вот такое меркование керовницы отдела споживецкого рынка Московского района Соколиная гора Ольги Лабиной. И неузабаве гутарка с политологом Денисом Мельянцовым про причины белорусско-российской молочной войны. Алесь Першан, нагадаю, некоторые подеи авторка. Российское ведомство контролю якости продукции отмовилось от перемовы с санитарными службами Беларуси об обновлении поставок белорусского молока и молочных продуктов. От 6 червеня в России дейничает мораторий более як на 6 сотни наименее молочных вырабов белорусской вытворчести. Головный санитарный лекар России Геннадий Онищенко заявил, что неузабаве такой самый лёс может напаткать еще 800 наименее белорусской молочной продукции. Кредит Беларуси в померы 500 миллионов долларов может быть выделен из сродков антикризисного фонда Евразес, про это заявил вице-премьер министра финансов России Алексей Кудрин. Американский адвокат Эммануил Зельцер другий день тримает в Могилевской колонии голодовку, протестующий супродеяние у Менского городского суду, который более за два тыдни не досылает доведку, без якой немогчимая амнистия вязня. Кримінальная справа по артикуле кодексу, який предугледжує отказность за отримання хабару, заведенная Комитетом державной безпеки Беларуси в дочиненні до генерального директора акционерного товариства «Гомельшкло» Юрия Ильева. Поводле следства Ильева подозрают у отримання хабару от 2004 до 2007 года на сумму не меньшую за 350 тысяч доляров. І ми вертаємося до теми білорусько-російського гандлёвого конфлікту вакол поставок молочної продукції. З-за чого ж почалася молочна війна? Про гэта Алесь Дашинский гутарыць з палітолагам Дзянісам Мільянцовым.
Нагадаем, што спачатку Расія адмовілася выдаць у тэрмін крэдыт у 500 мільёнаў даляраў. Потым узнік канфлікт вакол выказванняў расійскага міністра Алексея Кудрына пра неплатаздольнасць Беларусі. Пасыпаліся абразы. Дмітрый Мядзведзеў не плануе асабістую сустрэчу ў Маскве з Лукашэнкам падчас саміту ДКБ 14 чэрвеня. Цяпер вось малочная вайна.
Ну, мы можам адназначна сказаць, што гэта палітычная праблема, гэта не эканамічная праблема, гэта тое ж самае, калі раптам минеральная вода Боржоми стала политичным питанием в российско-грузинских отношениях, то же самое, как зараз молоко становится политичной проблемой в отношениях помеж Беларусью и Россией. Это абсолютно не экономичное питание, это политичное питание. И будет вырашаться именно натурально политичным чином, а не экономичным.
Шмат кто лечит, что сопроть Беларуси из российского боку ужитые санкции, причем они довольно болючие и закранают не только предприемства, але и тысячи хатних господарок, где сдают молоко державе. Калі причины политичные, то что мается на увазе, господар Дзяніс?
Я лечу, что тут треба шукать корень этой причины не у неких там вельми конкретных речев, связанных именно с этой промысловостью, а хоча тут больше такая широкая конъюнктура, которая привела до этих конфликтов. Во-первых, это и сам кризис, який привел до того, что зараз достатково обмежеванные ресурсы. Найбольш, напевно, великая причина заключается в том, что зараз Беларусь находится на меже того, с кем ей быть, и цалком уключиться в европейские процессы и оставаться таким доминионом России. И зараз распочинается такая пробная война за Беларусь, то бок ти Беларусь включается в европейское партнерство и доходит в заходнюю сферу уплыву, ти она застается у сферы уплыву России. А натурально, что покуль что это не соправдная война, это такая проба того, ти здолея Беларусь вытримать вот такую ситуацию, ти здолея она застаться незалежной, и ти да поможе и Захад, ти треба будет разуметь ситуацию таким чином, что Беларусь без России не здолее існаваць экономично и политично. И тому как раз зараз идет такий гандаль, выником якого стане разумение, каким чином далее Беларусь будет развиваться. Распочинаются такие пробные конфликты, пробные гульни. Каким чином вызначить интенцию белорусского режима? Это такие достатково складанные гульни, они будут опробованы на таких достатково периферийных сферах, ось, як, скажем, с тем самым молоком, мясом. Чем далее, тем больше складанные будут эти стосунки. Рано или поздно справа будет дотычиться и войсково-политичное сотрудничество. Вот тогда, я думаю, реально распочнется гандаль помеж Заходом и Россией, что до Беларуси, а зараз покуль что кидаются пробные шары.
Александр Лукашенко заявляя, мауляв, будем подыхать, выливать это молоко, але не сдадимся. Як будут уплывать такие молочные войны, это, как вы кажете, пробные гульни на политичный лёс самого Лукашенко, те удастся ему выстоять.
Насамрэч мало што ведаем пра тыя нефармальныя, нават пра фармальныя перамовы, якія адбываюцца паміж беларускім і расійскім бокам. Таму меркаваць дастаткова цяжка, ці вытрымае Лукашэнка. Вельмі шмат будзе залежыць ад падтрымкі Захаду ў гэтым супрацьстаянні, ад таго, наколькі будзе кансалідаваная палітычная эліта ўнутры Беларусі і наколькі яна будзе здольная супрацьстаяць Захадам Расіі. Думаю, что такая ситуация, вот как я знаю, зараз, она будет заховываться еще певную колькость годов, потому что, коли зараз Беларусь вздумает переориентоваться на Захад, треба будет рушить всю ту систему союзов и неформальных, формальных домовленностей, которые были до этого. Это вельми болюче и это вельми долготерминовый процесс.
Меркаванне палітолага Дзяніса Мільянцова. І больш інфармацыі пра канфлікт вакол паставак беларускіх малочных прадуктаў у Расію можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. І таксама нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Россия забронила ввоз молочной продукции из Беларуси. И правильно робить, они обороняют свой рынок. Может, хотя чомусь и научить наших чиновников.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Тут, что радует свобода, одиная молодое, силой древца телеканал Толстаха. Мне причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
І пазней у нашай праграме жыхары Віцебску адкажуць на пытанне, чаму, на іх думку, Расія адмаўляецца ад паставак шэрагу беларускіх малочных прадуктаў. Ну а цяпер да іншай тэмы.
Доследы свабоды.
Перапоўненыя склады, праблемы са збытам прадукцыі, магчымыя скарачэнні працаўнікоў і прымусовыя выправы ў адпачынак за свой кошт – гэта прыкметы эканамічнага крызісу ў Беларусі. Але ёсць адзнакі пагаршэння фінансавага становішча на прадпрыемствах не настолькі відавочныя на першы погляд, і заўважыць іх можна хіба што ў абедзены перапынак. Пра тое, як цяпер харчуюцца на заводах Віцебшчыны, Браніслава Станкевіч.
Калі раней у рабочай сталоўцы працаўнікі ў абед шумна абмяркоўвалі і вытворчыя праблемы, і свае асабістыя справы, то цяпер там пануе цішыня. Наведнікаў практычна няма. У выніку сталоўка на віцебскім заводзе «Каминтерн» ўжо зачынілася, а яе памяшканне выкупілі прадпрымальнікі і зрабілі краму «Секонд-хэнд». Сталоўка на аршанскім заводзе «Металіст» не працуе ўжо некалькі год. Прадпрыемства перажыло масавыя скарачэнні, і цяпер там засталося ўсяго каля сотні працаўнікоў. Гарачыя абеды сталі нерэнтабельнымі. Таму, па словах мясцовага работніка, які назваўся Ігарам, на металісце народ харчуецца пераважна з сабойкамі.
Хто тормасі прыносіць? Первое, то з кармана питаецца, вось просто так кусок колбасы з хлебам. Хаця на заводзе абарудавана места для прыёма пищі і разагрева. Стаіт балон з пропаном, плітка. Но хто-то з цеха пойдет на второй этаж управления, чтобы там разогреть свой паршивый тормозок, есть и унести остатки.
Таким чином, на практике некое подобенство горячего харчевания может себе обеспечить хиба только керавництво аршанского металиста. У адрознення от этого предприемства, вытворчая фирма «Лёс», что у Барані еще мая уласную столовку. Але, как каже старшиня мясцовой суполки незалежного профсоюзу Василь Левченков, наведники у ее сезонные. Барань местечко невеликое, и как на дворе доброе, то рабочие частей отбегают пообедать до хаты.
Коли вот на дворе там некое дрянное, там дождь, и что-то по наведнику поболее, а так совсем мало. У меня есть знакомые, какие-то приходите, он берет первое, на второе двойный гарнир и салат. Его отнимается вот в межах 2-2,5 тысячи рублей. То есть он не берет некое там мясо, и что, но это будет на 1000, на 1500 будет дороже.
Адам Сапешка, фермер з падворшы, гатовы зрабіць так, каб абеды ў рабочых сталоўках сталі таннейшыя. Ён згодны пастаўляць сваю гародніну з ніжэйшую цану. Аднак пункты харчавання сёння маюць права закупляць усё патрэбнае толькі за дзяржаўныя цэны.
Калі я не бралі па 1000 рублей морковку, то ў мяне не берут зоўжа па 1000, а я прапаную, допустим, па 600 только. Не, я говорю, больш людзей есці ў сталовай не будзець. Трэба, значыць, эти вот закупачныя цэны паднімаць. Я прахожу, гляжу, там 2-3 чалавека харчуецца. І раней такі стаялі всяких этих вот супоў, баршоў. А сейчас, говорят, 5-литровая каструлька на цэлы дзень хапаюць.
Паводле статыстыкі, на снежні мінулага году харчаванне працаўнікоў на беларускіх прадпрыемствах і ў арганізацыях забяспечвалі 1300 сталовак і буфетаў на 89,5 тысяч месцаў. Абедамі працаўнікоў павінны забяспечваць аб'екты трэцяй нацэначнай катэгорыі з самымі таннымі коштамі. Якраз такі аб'ект у Віцебску – сталоўка заводу «Вістан», дзе ў самы абед, каля другой дня, не ўдалося заспець аніводнага наведніка. Тры работніцы сталоўкі на адрэс адмовіліся назваць свае імёны і дужа неахвотна каментавалі тое, што заля на 40 чалавек амаль ніколі не бывае поўнай.
Если на заводе зарплату дали, значит, больше рабочих, если нет, то меньше. Они же не все приходят рабочие. Цеха, по несколько человек, с собой носит. Когда выполняем план, то конец.
По вялікім рахунку, сёння рабочыя сталоўкі паўнавартасна працуюць толькі на вялікіх і прыбытковых прадпрыемствах. Да прыкладу, на Новаполацкім «Нафтане», на якім заняты некалькі тысяч працаўнікоў і абслугоўвае іх некалькі сталовак. Сярэдні заробак на прадпрыемстве каля мільёна рублёў, і гарачы абед за 5-6 тысяч як альтэрнатыву хатняму бутерброду абіраюць многія. Тым не менш, паводле лекара-дыетолага Юліі Салаўёвай, гэткі падыход да арганізацыі харчавання на вытворчасці ўсё ж нельга лічыць аптымальным.
Прием пищи должен осуществляться не менее чем через 4 часа. То есть должен быть второй завтрак, перерыв какой-нибудь, обед как таковой. Наилучшим является доставка пищи на рабочие места в одноразовой посуде. Такое бывает на крупных промышленных предприятиях в развитых странах.
Безумоўно, такі абед, прывезены аднекуль да пададзены ў аднаразовым посудзе, будзе каштаваць даражэй за звычайны сталоўскі. Аднак у развітых краінах і заробкі нашмат вышэйшыя. А на беларускім заводзе, які ва ўмовах крызісу апынуўся на мяжы банкрутства, абеды найчасцей складаюцца з кавалка хлеба з салам, ды сервіруюцца на ўчорашняй газеце.
Браніслава Станкевіч расказвала, як харчуецца цяпер на заводах Віцебшчыны. І я дадам, што наша перадача вы можаце знайсці ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У Менску на хвалях свабоды выпуск навінаў. Спачатку беларускія паведамленні. На тэрыторыю Расіі забаронены ўвоз практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі. Пра гэта паведаміў учора ў эфіры тэлеканалу «Весці» кіраўнік федэральнай службы «Распажыўнагляд» Геннадзь Анішчэнка. Паводле яго слоў, цяпер забарона распаўсюджваецца на прадукцыю больш як 1000 найменняў, за выключэннем 50-60 пазіцый. Забарона звязана з тым, што вытворцы не перааформілі дазвольную дакументацыю. Перапахаванне астанкаў ахвяр сталінізму адбылося 9 чэрвеня ва ўрочышчы Курапаты на паўночна-ўсходнім ускраіне Мінска. Астанкі былі знойдзеныя ў пачатку красавіка, калі злачынцы пакінулі на зямлі астанкі людзей, а таксама парэшткі іх адзення і абутку. Падчас учорашняга перапахавання ўзнікла затрымка, звязаная з патрабаваннем прадстаўнікоў праваахоўных органаў праверыць металадэтэктарам змесціва пахавальнай скрыні. Прадстаўнікі мемарыяльнай секцыі, таварыства аховы помнікаў і маладзёжных арганізацый, таксама былыя вязні ГУЛАГу і іх родныя, ушанавалі мінутай маўчання памяць ахвяраў сталінізму. Сёння, як і учора, у Беларусі пройдуць дажджы і навальніцы. Сіноптыкі адзначаюць, што найбольш рэкордаў надвор'я было учора ў Слаўгарадзе, дзе выпаў град памерам 8 мм, а колькасць ападкаў склала 26 мм, або 26 літраў вады на квадратны метр тэрыторыі. Прытым месячная норма ў чэрвені ў сярэднім па краіне складае 80 мм. А зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Прынамсі 11 чалавек забіты і каля 70 параненыя ў выніку атакі на гатэль «Кантыненталь» у пакістанскім горадзе Пешавар. Сярод пацярпелых ёсць і замежнікі. Верховны суд США зняў абмежаванні для продажу аўтазаводу «Крайслер» італьянскаму канцэрну «Фіат». У аўторак Верховны суд адхіліў зыск пенсійных фондаў і іншых крэдытораў, якія патрабавалі адкласці продаж. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія, Беларусь і Казахстан будуць дабівацца сяброўства ў міжнароднай гандлёвай арганізацыі як адзіны мытны саюз. У Парыжы скрадзены альбом з малюнкамі Пікаса, які ацэньваецца на 8 мільёнаў еўра. Знікненне выявілі учора, але час крадзежу ўстанавіць не ўдалося. Альбом быў выкрадзены з-за шклёнага стэнду, пры гэтым шкло засталося цэлым, але сігналізацыю ніхто не адключаў. Міністэрства культуры Францыі паведаміла, што ў альбоме былі 33 малюнкі Пікаса.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. У нашай далейшай праграме агляд асноўных беларускіх падзеяў аўторка, гутарка з інтэрнэт-аглядальнікам «Свабоды» на гэтым тыдні Канстанцінам Чарняцом, агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартусік працягне аповед пра Сержука Кулягіна. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду 10 чэрвеня. Сіноптыкі прагназуюць вельмі цёплы дзень, раніцай каля 20 градусаў, удзень каля 27, на поўдні да 32 градусаў. Пры гэтым на большай частцы краіны чакаюцца кароткатэрміновыя дажджы, толькі на Гомельшчыне і Магілёўшчыне ў сераду пераважна без ападкаў. І зараз Юрась Бушляку з аглядам навінаў аўторка, звязаных з Беларуссю.
Расійскае ведомство контролю якасці прадукцыі адмовілася ад перамоваў з санітарнымі службамі Беларусі аб аднаўленні паставак беларускага малака і яго вытворных. 6 чэрвеня ў Расіі дзейнічае мараторый больш як на 6 сотняў найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці. Сегодня главный санитарный лекар России Геннадий Онищенко заявил, что неузабаве таки самый лёс может напоткать еще 800 наименее у белорусской молочной продукции. Геннадий Онищенко.
Мы неоднократно указывали на то, что принятый в России закон о техническом регулировании по качеству молока и молочной продукции ими не выполняется.
Тем часом шерах вытворцев с черного спису Роспотребнадзору заявляют, что выполнили все умовы российского боку, тому все претензии относно сертификации надуманные. От забороны России на увоз белорусских молочных продуктов наибольше терпят перепрацовывающие предприемства у регионах. Национальные интересы России и Беларуси совпадают, заявили сегодня министры замежных справ у двух краинов Сергей Лавров и Сергей Мартынов по выниках перемовы в Москве. Поводле Лаврова, меры России в дочинении до молочной продукции из Беларуси нельзя называть санкциями. Министр замежных справ у России заявил, что питание поставок молочных продуктов из Беларуси повинно вырашаться по линии отповедных ведомств у двух держав. Кредит Беларуси у померы 500 миллионов долларов может быть выделен из сродков антикризисного фонда Евразес. Про это заявил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. По воде Кудрина, антикризисный фонд Евразес будет створен на протягу наиближайших двух месяцев. Американский адвокат Эммануил Зельцер другий день примает у Могилевской колюнии голодовку, протестующий супродеянию Менского городского суду, який более за два тыдни не досылая доведки, без якой немахчимая амнистая вязня. Адвокат Дмитрий Горячко.
На вчерашний момент никаких документов не было в колонии. И я так понимаю, немножко эта ситуация уже Эммануила, мягко говоря, он воспринимает, что кто-то умышленно просто не хочет, чтобы закон об амнистии был в отношении его применен. Потому что без этой справки колония просто не может формально начать процесс даже рассмотрения возможности применения к нему амнистии.
Зельцер был осужден на 3 года изневоления. Менский суд признал его виноватым у коммерцийном шпионаже и подроблении документов. Сегодня другий день протягивались хакерские атаки на сервер сайту Харты97. Редакторка сайту Наталья Радина поведомила, что атаки отбывались с далеких от Беларуси краинов, переважно с Бразилии и Индии, однако она связывает их с деятельностью белорусских спецслужб.
Наш сайт вельми популярный и в Беларуси, и за мяжой. Мы публикуем шмат критичных материалов, и это моцно раздражняет белорусские улады. Магчыма, апошняя кропля для их стали такие материалы, как видеоролик программы «Прожектор Парис Хилтон» и «Баланжорская сатыра на Лукашенко», а так само осветление гандлевой войны Беларуси с Россией, якая активно обмярковывается в незалежных выданиях и замушивается белорусской державной пропагандой. Так само, магчыма, это тышится информация про голодовки, объявленные полезневоленным Миколаем Алтуховичем и громадянином США Эммануилом Зельцером, которые находятся в белорусской тюрьме.
На чемпионате Европы в Латвии баскетболистки сборной Беларуси проиграли сегодня в заключенном матче попереднего раунда команде Италии. Однако протягнуть борьбу за медали у квалификационном раунде.
Юрась Бушляков с заглядом подзею авторка, связанных с Беларусью, и дадам, что больше информации вы можете найти на нашем сайте в интернете. Адрес свобода.орг. Цягам лета на нашым сайце беларускія блогеры робяць тыднёвыя агляды інтэрнэту. І на гэтым тыдні наш аглядальнік блогер Канстанцін Чарнец. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Канстанцін, калі вы свой уласны блог завялі, што найперш вас да гэтага падштурхнула?
Мне показалось, что это могло бы быть своеобразной формой писательства, скажем так, писательства 21 века, которое вернулось бы каким-то средневеком, я бы сказал, корням, к форме нового эпоса.
То бок для вас интернет-блог – это наиперш литература?
Да, в первую очередь.
А чому вы тады менавіта выбрали интернет як платформу для гэтай літаратуры? Чому не досылали, например, свои дописы у литературные часописы?
Я, как я уже упомянул, для меня видение литературы 21 века – это форма эпоса. То есть, скажем так, когда автор полуанонимный или совершенно анонимный, достаточно щедрой рукой выбрасывает свое слово в широкую массу. Уже в массе идет какой-то отбор этой информации, как это часто происходит на страницах, скажем, живого журнала. И только самые ценные вещи становятся достоянием широкой публики. Вот писатель частный, который каким-то образом скаредно копит свои образы с надеждой высказаться впоследствии. Ну, в этом есть что-то все-таки от скупого рыцаря. Возможно, высказывание вот в форме блога, там где-то может затеряться, может потом быть пересказано кем-то другим. Возможно, в такой форме литература и утрачивает в стилистической отделке. Но я думаю, что общество в итоге ценнейшее отберет.
Але хіба не тое ж самае адбываецца з папяровай літаратурай, таксама застаецца толькі сама.
Отнюдь. Дело в том, что с увеличением печатной продукции литература бумажная, скажем так, она приобретает все самые худшие, именно худшие стороны виртуальные. Дело в том, что среди множества сходных голосов точно так же бумажный писатель может здесь затеряться. И тут еще нужно учесть, что главный плюс бумажной литературы утрачен. То есть утрачен пиетет читателя к напечатанной книге.
Але при этом довольно тяжко долгий текст воспринимать с экрана компьютера, с монитора.
Так же, как я говорю, в средневековье, это требует от автора большей лаконичности и внимания к каждому слову скорее. Возможно, литература будущего – это литература малых форм. Возможно, в идеале даже в каком-то смысле возвращение к поэзии.
Але автор застался. Все равно есть некий автор и есть уже комментаторы другостные.
Он гораздо меньше, с одной стороны, ему гораздо больше есть возможности прославиться, то есть и здесь мы видим обострение индивидуализма автора, а с другой стороны, он все-таки в большей степени, он в большей степени раздроблен, то есть его голос может перепеваться на множество ладов. Это синтетический автор, скажем так, в значительной степени, потому что большая часть того, что он говорит, он все-таки, он тоже, в свою очередь, опять же, подслушивает у кого-то.
А пасля вось з гэтых урыўкаў з таго, што напісана і выкладзена ў інтэрнэт, можа з'явіцца нейкая літаратура традыцыйная, магчымая кніга на аснове нейкіх інтэрнэт-нататак?
Книга, возможно, и такие опыты уже существовали в конце 90-х годов, но я не вижу, по крайней мере, до ближайшего апокалипса, я не вижу в этом необходимости. Но пока будут существовать электронные средства распространения информации, в этом нет нужды. Я же говорю, что пиетет бумажной книги утрачен.
Вы кажете про интернет в этом значении как платформу для литературы. На вашу думку, какие проценты, какая частка тех людей, которые користаются интернетом, на вашу думку, менавіта как платформой для литературы користаются интернетом, воспринимают это таким чином, как вы?
Дело в том, что, скажем так, для читателя, я правильно ли вас понял, что вы имеете в виду читателя?
Так. Какая частка читачоу користается интернетом для того, как знайти там некий литературный цікавый текст, а не просто информацию про то, что отбывается?
Я же говорю, что в том-то средневековая прелесть писательства, интернет-читательства, что в нем исчезает непереходимая граница между информативной литературой, публицистической, документальной и художественной. Тут разделить, на мой взгляд, вообще невозможно. Каждый, кто просматривает, например, свою френд-ленту в ЖЖ, в одной и той же ленте просматривает и чисто художественные тексты, и получает ценную информацию. При этом зачастую френд-лента становится чем-то вроде цельного произведения, формируемого индивидуально каждым читателем.
Як человек, який довольно шмат часу бавить в интернете, ці могли бы вы сказать, насколько великая разница, на вашу думку, в информационной картине света, которую отримывают те белорусы, которые активно интернетом користаются, и те, кто всю информацию отримливает поза интернетом?
На мой взгляд, это совершенно два разных мира. Дело в том, что тут даже речь идет даже не о информационной адекватности получаемых сведений, а скорее о направленности поиска. Дело в том, что те люди, на мой взгляд, которые ищут сведения, либо, скажем так, художественные тексты в интернете, направлены на поиск, скажем так, адекватных, правдивых сведений. Они каким-то образом хотят достучаться до реальности через виртуальность. Те же, кто удовлетворены, условно говоря, централизованными медиа, они, мне кажется, ищут не столько адекватной информации либо чего-то иного, а скорее ищут своего рода экстаза совпадения с господствующими мнениями. То есть совершенно это другая, не то что даже не другая, это другая интенция, другая направленность поиска.
А вы не ідеалізуєте користальника інтернету? Ви не можете уявити собі користальника, який заходить на два своїх улюблених сайти, і гэты сайти для того, щоб зліться в екстазі з близькими йому ідеологічно сайтами?
Это не исключено, просто у него есть другие возможности, которые зачастую, независимо от его воли, врываются в его мирок.
А у Беларуси поза интернетом таких возможностей нема?
А чего ж? Конечно, есть. Можно... Человеку можно погрузиться в чтение основательных исследований в библиотеке, но он немножко будет находиться в неком параллельном мире, несколько отстающем по времени. Человек может слушать голоса на улице, грубо говоря. Человек может общаться с людьми. Но при современной атомизации общества получать какие-то сведения из живого общения очень затруднительно.
Что вас сёлета наибольше уразило, закрануло с того, про что вы доведались в интернете?
Из событий, честно говоря, для меня последние пару лет сливается в один информационный поток, из которого я бы так вот однозначно вычленить ничего бы не мог такого, что меня однозначно удивило или впечатлило.
А коли не брать миновито подзеи...
Если вы мне что-нибудь напомните, я бы с удовольствием освежил свою память.
Не, а коли брать миновито не подзеи, а вы доведались в интернете про... Не обов'язково подзею, про некую ідею, про некий гістаричний факт, махчима вогуле, некое мастацкое переживання, якое ви отримали про інтернет.
Дело в том, что мне нельзя, я не могу в чистом виде судить об этом по интернету, потому что я помимо интернета включился просто в основательное изучение немецкой литературы, и это мне своеобразно застит свет. Я через эту призму на все смотрю.
Коли вы починали свой блог, те были некие иншие блоги, на какие вам хотелось, так бы мовить, сравняться, брать за образчик?
Ну, если не начиная, то, по крайней мере, продолжая, я за образец для себя хотел бы взять... Ну, если можно так поэтически обобщить, блог Христиана Геллерта, известного немецкого баснописца 17 века. Почему называю блогером? Потому что этот человек вел невероятную для своего времени переписку фактически со всей Германией и довел искусство переписки до достижимых для своего времени, возможно, для последующих времен высот. Он ухитрялся добиваться индивидуального ответа на каждый вопрос, при этом совершенно щедро писал эти письма, и не думая о том, будут они опубликованы или они канут лету.
Я нагадаю, з нами на сувязі блогер Константин Чарнец, і ми протягнемо гэтую гутарку літарально праз пару хвілінаў, але спярша паслухаем невялікае апытанне. Жыхары Віцебску сёння падзяліліся думкамі пра тое, чаму Расія адмаўляецца ад паставак шэрагу гатункаў беларускіх малочных прадуктаў. Я нагадаю, гэта асноўная тэма аўторка для нас, працяг гандлёвай вайны, сувязанай з паставкамі беларускіх малочных прадуктаў у Расію.
Як вы лічыце, чаму Расія адмаўляецца купляць беларускія малочныя прадукты?
Информации про это шоу вельми мало, за этим навод и не сачу. Я думаю, что тут, конечно же, первым чином идет политика, в том плане, что Александр Лукашенко не выполняет то, чего от него домогается весь час Россия. Корпорации Беларуси.
Потому что белорусские коровы выхованы на иншей идеологии. Потому что в России демократы, а тут коровы авторитарные, и молоко авторитарное. Попади у российца, то и так само за Лукашенко голосовать будет.
Но они всеми средствами хотят заставить Беларусь влиться в Россию, чтобы Беларусь все-таки держала российский бок.
Коли у нашего головного даяра был трошки короче язык, то тогда бы у нас не было проблем у гандлі с Россией молочными продуктами.
Зрозуміти тяжко. Не, ну молоко, конечно, не гош за российское, за великая политика тут.
Не знаю, наверное, у них есть возможность покупать более качественные продукты, нежели наши белорусские. Второй вариант может быть то, что у них налажено свое производство нормальное, что им достаточно для того, чтобы обеспечить молочными продуктами своих граждан.
Ну, я думаю, что для этого есть две причины. По-перше, політична причина. Ось це і те інтерв'ю, яке Олександр Ігорович дав газетам російським, і його зауваги, коли так можна м'яко сказати, у адрес Путіна, міністра фінансів Кудрина і інших. Ну, а друге, що Росія, певно, справедливо пред'являє потребування відповідні, тому що нельзя сказати, що вже наша продукція такої високої якості, що тільки її чекають в Європі, в Росії. І ось і висока якість, але тут є вже й проблеми. Тому я думаю, що це все зв'язано поміж собою.
Ось такі міркування жихару Вітебську. Вони відказували на питання, чому Росія відмовляється від поставок шерегу білоруських молочних продуктів. А з нами на сувязі по-ранішому блогер Константин Чарнець, який на гэтым тыдні на нашому сайті свобода.org робить огляди інтернету. Константин, праз призму інтернету, як бачиться гэтая картина гандлёвай войны, молочной войны?
Ну, она видится едва ли более ясно, чем другие мнения. Высказаны две основных точки зрения на этот вопрос. Первое, что белорусское молоко действительно, возможно, не соответствует каким-то стандартам. И второе, что это чисто политический шаг для давления на Беларусь. На мой взгляд, эти два вопроса могут взаимодействовать очень сложно. Российское государство, в нем власть и бизнес очень связаны такой сложной сетью взаимовыгодных отношений. А молоко и дружба – это своего рода товары, причем товары-субституты. То есть если импортировать в больших количествах один, то можно отказываться от другого, и наоборот. Может быть, я немножко путаю в экономике, но я думаю, что мысли я примерно сформулировал. То есть и чисто политический капитал, и я имею в виду, и товар такой вот, который можно есть и употреблять, это и то являются товарами. Вот. Если потреблять в больших количествах один, то можно отказаться от другого.
Дякую вам великий за гутарку.
Всего доброго.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Константин Чарнець, аглядальнік інтернету на гэтым тыдні на нашым сайце свабода.орг. У эфіры ваша свабода, вынікі дня, і я нагадаю некаторыя асноўныя падзеі аўторка. Расійскае ведамства кантролю якасці прадукцыі адмовілася ад перамоваў з санітарнымі службамі Беларусі аб аднаўленні паставак беларускага малака і малочных прадуктаў у Расію. Ад 6 чэрвеня ў Расіі дзейнічае мараторый больш як на 6 соцень найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці. І в аўторак жа галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка заявіў, што неўзабаве такі самы лёс можа напаткаць яшчэ 800 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Кредит Беларуси в померы 500 миллионов долларов может быть выделен из сродков антикризисного фонда Евразес. Про это заявил вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин. По поводу Кудрина, антикризисный фонд Евразес будет створен на протягу ближайших 2 месяцев. Американский адвокат Эммануил Зельцер другий день тримает в Могилевской колонии голодовку, протестующий супрадзеяния у Менского городского суду, який более за 2 тыдні не досылает доведку, без якой немагчимая амнистия вязня. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз огляд белорусской недзяржаўной прессы, якая выйдзе у сераду.
Днями Александр Лукашенко призначил былога амбасадора Беларуси у Польши Паула Латушку министром культуры.
Навіна выклікала нечаканы рэзананс, піша ў свежым нумары «Народная воля». Маўляў, гэта першы міністр новага пакалення, ён размаўляе на добрай беларускай мове, і незалежнае грамадства не мае права абмінуць увагай гэты крок. Драматург, кіраўнік свабоднага тэатра Мікалай Халезін, адзін з нямногіх, хто не падтрымлівае Лямонта Дабрэння з нагоды прызначэння Латушкі. Інтэрв'ю з ім на старонках газеты. У нас гэтая пасада заўсёды лічылася адстойнай, кажа Мікалай Халезін. У крэсла міністра культуры можна пасадзіць кіраўніка аддзела кадраў шклозавода альбо былога прэс-сакратара МЗС. Гэта і ёсць самае галоўнае глупства. Міністэрства культуры вельмі адказны кавалак працы, складаная сфера, дзе, па-першае, патрэбна быць вельмі далікатным, а па-другое, даволі жорсткім у выбіванні фінансавых сродкаў і іх размеркаванні, аргументуе сваю пазіцыю Мікалай Халезін. Штотыднёвік «Наша слова» прысвяціў нумар тэме беларускай дыяспары ды з'езду беларусаў свету, што неўзабаве пройдзе ў Менску. Распавядае рэдактар выдання Станіслаў Суднік.
Матэрыял з Беластоку, дзе яны там наладзілі малебны за дзяцей, якія вучацца па-беларуску. Вялікі артыкул Вольгі Іпатавай «Святло, якое застаецца да 10-годдзя смерці Мікола Ганька». Это Канада. Даем материал про черговые годки роду Луцкевичев у Вильни. Это была у них там такая конференция с присутностью Пажняка, что вельми шмат молоди было.
Комсомольская правда в Беларуси задае пытанне, чаму чыноўнікі не любяць гаварыць пра крызіс і прапануе ўвазе чытачоў рэйтынг самых закрытых тэм за апошні час. Лідарамі аказаліся заробкі беларусаў, антыкрызісны план, гаманец краіны на крызісны год, падаткавая рэформа, забарона на набыццё валюты для аплаты імпарту. Без працы засталося каля 100 тысяч чалавек, піша камсамолка. У вымушаных адпачынках цяпер больш людзей, чым знаходзіцца на ўліку ў службе занятасці. 51 тысяча беларусаў, хаця і лічыцца на якімсьці прадпрыемстве, на працу не ходзіць. Прычым больш за 11 тысяч з іх сядзяць дома без захавання заробку.
Свежую прэсу аглядала Юлія Рымашэўская. І зараз перадаю мікрафон Змітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем барда з гораду Магілёву Сержука Кулягіна. Наш герой быў адным з арганізатараў і натхняльнікаў магілёўскага бардаўскага клубу «Новы горад». Шмат гадоў гэты клуб узначальваў. Сёння ў гэта цяжка паверыць, але ў Магілёве ў 90-х годах з аўтарскай песні можна было жыць.
Мы былі юрыдычнай асобай, і каб існаваць, у нас была юрыдычная адрес, у нас было сваё памяшканне асобнае ў горадзе. Мы плацілі арэндную плату і зараблялі проста канцэртамі. Рабілі канцэрты, розныя імпрэзы, вечарыны. Захавалася шмат міні-архіваў, і афішы, і плакаты, і все, што заўгодна. І мы зараблялі на свае існаванні грошы, як бы у нас былі сродкі на паведзенні фестывалю. Тады было лягчэй, скажам так, і са спонсорскай дапамогай, і з падтрымкай. Вось. А потым просто я перадаў кіраванне як бы іншым людзям, і як бы фестываль таксама працягваўся, і ён існаваў. Называўся ён ужо «Марцовы кот». Ну, зараз, чаму не стала клуба, я не могу сказаць дакладна, таму што я ўжо ў клуб як бы рэзка заходзіў. Напэўна, можа быць, знікла нейкая неабходнасць, знікла нейкая падтрымка, і вось знікла кола арганізатараў, да, зацікаўленых, вось цягнуць гэтую ношу, скажам так. Таму што, ну, ўсё ж такі не так проста гэтым займацца, і гэта трэба заўсёды як бы вось быць на ўзроўні, цягнуць гэты воз аўтарскія песні, штосьці рабіць. Хаця шкада, што няма аўтарскага клуба, таму што ўсё ж такі заўсёды як бы працягвалася нейкая моладзь. Прычым моладзь сама розная, таму што тыя ж падлеткі, моладзь, яны не спавалі падваротніх, не пілі там гарэлку і палілі цыгарэты, не займаліся нейкімі справамі крымінальнымі, але прыходзілі сюды і мелі магчымасць і самавыражацца. Хаця я думаю, што, ну, у горадзе, канешне, існуюць і турыстычныя клубы, і аўтарская песня, она не знікла, она ўсё ж такі лішу, што развіваецца.
Сёння цэлы дзень хворы, гэта цэлая гора, п'ю гарбат і мёд і чыхаю, як той шало, а мне хочацца горы, там, дзе сіняе мора, дзе спрашаецца вецер, задыходзячым векам, мне б заплешнікі зноўку где с гитарой все брок, и в дорогу на Зоку до чужих берегов, коля водниша греться, словом шарки и песни, забывать сны и мгнения, пора турботы и час. Синялокую мару снит дожди зарабатывает, я наверх шакая кляне, и даруя нашей мане, что ж це наши горы, трясняги и просторы, что не варты свободы, городский нам спокой. Только что сегодня зробишь, я в полоне хворобы, и утульный пешоты твоих рук и вачей, и засим тут не важно, что выгляд мой не мажен. Пью горбату и мед, и чихаю, як только шало, і чихаю, як только шало.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес Менск 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266 39 52.